Во имя Иисуса Христа, благословен Ты, Бог наш, Отец Небесный, мы пред лицем Твоим склоняем наши головы, наше желание к Тебе, Владыка Святой, на этом месте. Пусть придет Твое благословение, пусть придет Твое Слово, пусть придет власть Твоего Слова, и пусть сокрушает оно в наших сердцах всякие твердыни, и пусть утверждается там воля Твоя, и слава Твоя да пребудет, Господь. Благодарим Тебя за это время, честь Тебе и поклонение за все. Аминь. Итак, мы сегодня начнем говорить об вестнике Лаодикийской церкви, об последнем вестнике из семи. И, конечно же, есть немало христиан, которые говорят, что все вестники – это разные периоды. Там период, когда была первоапостольская церковь, потом период, когда были гонения. Но нету этому никакого доказательства. Всех этих ангелов можно применять к любому периоду, и оно будет правильно. Вот. Сказать, что в апостольской церкви не было любви, то такого не скажешь. Так и о последнем времени, если взять средневековое время, когда просто мракобесие было ужасное в церкви, убивали и всячески, ну, что только не вытворяли, Библию запрещали читать, ну, войнами шли там народ на народ, религиозные войны, самые кровавые войны. И все это было, и сказать, что это было вот там, допустим, какое-то такое более-менее время, а вот Лаодикийское самое последнее время, самое плохое, то мы такого сказать не можем. Я хочу читать, прежде чем мы будем говорить, давайте прочитаем 2 Тимофею, 2 глава, 20 стих и 21. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Господь ищет себе сосуды, ну, все эти 2000 лет, но особо Богу нужны сосуды в это последнее время, которые были бы действительно сосудами чести, потому что нужно сделать работу настолько масштабную, какой никогда не было на земле. Об этом молились миллиарды, наверное, христиан, потому что Христос сказал, вернее, Писание говорит, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей своих на жатву свою. И это вот молились, молились, молились люди, собирали это в чаши молитв, эти ну, слезы верующих людей. Для чего? Для того, чтобы в это последнее время Бог мог подготовить действительно сосуды чести, которые будут годны владыке на всякое доброе дело. И вот когда мы читаем об ангелах, вестниках церквей, мы понимаем, что с одной стороны Бог тех, которых поставил направлять в церкви, Он им говорит, вот это, вот это, вот это делайте, за вот этим, этим смотрите. С другой стороны, мы видим, как в конце каждого послания написано, что Дух говорит церквям. Значит, это слово, вот это послание к ангелу церкви, оно также относится ко всей церкви. То есть, другими словами, Дух Божий ищет среди церкви таких людей, которые воспримут это слово, которые запасутся вот этими качествами, которые мы перечисляем. Вот сейчас мы будем говорить об ангеле Ладикийской церкви. И обратите внимание, если мы говорим, вот давайте откроем, смотрите, если мы говорим об ангеле Сардийской церкви, он чем-то похож на ангела Ладикийской церкви. Тоже ты носишь имя, будь то ты жив, но ты мертв. А этот, ты вот говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, у тебя все хорошо, но ты не знаешь. Там подчеркивается, что ты не знаешь, что ты беден, жалок, нищ, слеп, наг. И мы понимаем, что здесь вот работают мироправители демонического мира, которые, ну, загоняют миллионы христиан в какой-то обман. И это самые важные вопросы, к которым должен быть подготовлен Божий работник и тех, кого Бог ищет, чтобы они могли встать на это служение и закрыть эту заслонку, чтобы дьявол через вот эти пути не мог останавливать большую массу людей. Потому что вот мы читаем, когда жена родила младенца мужеского пола, и там написано, что змей тут как тут, он хотел пожрать младенца. Но Писание говорит, что младенец сразу же после рождения был восхищен на небо. И потому он не мог его сожрать, поглотить. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот только родилось движение, и он уже подбирает ключики, каким образом это движение остановить, или каким образом из этого движения многих людей запутать, подобрать что-то такое, чтобы они не через это движение не наследовали благословения. И все 2000 лет он это делает. И мы уже с вами говорили, там, где бесы добиваются успеха, там они как бы укрупняются себе подобным и организуют начальство, власти, мироправителей, которые всем миром правят. Какую-то вот идеологию выпустил дьявол из своих уст, и весь мир, и все христианство будет кричать это, не зная, что это уже заквашено от дьявола. Поэтому вот как раз на все эти, так сказать, столпы, на которых опирается дьявол и его бесовский мир, главные такие, где он держит много людей под своей властью, вот здесь как раз и Дух Святой и работает, чтобы мы могли это четко понимать, где надо в первую очередь ставить заслон сатане. Вот когда эти помазанники выйдут, родятся, да, они родятся одновременно и быстро, это произойдет, и Бог сразу не отдел их а просто от того помазания, которое заслужили те, которые сеяли. Он их раз и подымет на небо и соединит. Писание говорит, что он придет со святыми на облака, а мы восхищены будем на облака для встречи. Для какой встречи? Для того, чтобы соединить сеющее и жнущее. И когда это произойдет, уже дьявол ничего не может сделать. Это движение он уже подобрать ключики не сможет к нему. Так вот, на сегодняшний день, вот, допустим, возьмите вопрос любви, глобальнейший вопрос, да, сколько христиан, и как мало из них, кто думает о том, чтобы приобрести настоящую любовь. Просто не думают почему-то люди обо всем, чем угодно, но не о том, чтобы любовь в полной мере была нашим богатством. Вот да, вроде как мы должны достигать любовь, но мы на пути, мы идем и ни к чему не приходим. Потому что сколько не спрашиваешь человека, он все. Ну да, мы достигаем, но мы же во плоти, Бог-то видит, что мы стараемся и все такое. Бог не говорит о старании, Бог говорит о том, что это качество должно у тебя быть. Но люди как-то вот непонятным по каким причинам отодвигают этот вопрос от себя и идут, развиваются в чем-то другом, и так и любовь настоящая не приходит. И, конечно же, за этим стоит какой-то мироправитель тьмы века сего, у которого огромный опыт, который много практиковал и проверял, как обманывать людей и держать их в заперти в этом вопросе. Даже возьмите, допустим, рождение свыше, да, берет тех, которые должны были бы открывать Царствие Божие, они взяли ключи, положили в карман и сами не идут. И тщательно следят за всеми остальными, чтобы никто туда не пошел. Вы представляете? Религиозные лидеры, самый главный вопрос, ищите Царство Божьего, ищите Его правды, да? Самый основной вопрос. Взяли ключи, спрятали. И говорит, какое царство? Ты уже давно в царстве. Не надо тебе больше никакое царство, это искушение. Нету больше никакого царства. Понимаете? Работают на самого дьявола. Почему? Потому что данный бес очень большой опыт. Я же говорю вам, он объединяется с другими бесами успешными, образует такую силищу огромную, что держит в заклятии каком-то, в каком-то, ну, отупении просто людей, и все. Поэтому наша брань против вот этих начальств, против этих властей, против этих мироправителей, которые удерживают в своих руках миллионы и даже миллиарды людей, христиан. Издеваются над ними, знаете, таким образом, вот нарисуют какие-то двери и скажут, если тебе эти двери откроются, Бог придет в твою жизнь. Вот стучи туда, в эти двери, и проси, чтобы Бог открыл тебе. А на самом деле эти двери нарисованы, и вот они, я вспоминаю, вот как у нас в армии, издевались над молодыми солдатами, чего только не выдумывали от скуки, какие только не придумали всякие издевательства, такие насмешки всякие над молодыми солдатами, потому что скучно, уже он ничего не делает, уже ему домой собираться, и тут вот на тебе это самое. И вот он рыгочет от души, извините за такое слово, где там молодой что-то делает, ну, как бы, там, не понимая или просто над ними издевается. Вот точно так и бесы. Они загоняют в какую-то ловушку, и это самое лучшее времяпрепровождение, когда они сидят между собой, там перемигиваются и говорят: «Стучи, сильнее стучи, стучи, тебе Бог откроет, стучи, давай». А специально что-то делают такое, что явно, что там ничего не откроется. И в результате человек стучит, стучит, потом разбивается в своей вере, все уже и Бога у него нету, или там Бог его обманул, и что-то еще, и бедный человек разочаровывается. А они себе довольные, что вот как бы энергию тянут из человека, питаются этим, когда верующего человека загоняют вот в такие тиски. Поэтому мы понимаем, что все эти мироправители, они многоопытные, очень сильные твари и знают много ходов, как морочить голову людям, не пускать их в этих вопросах к Богу. И вот все семь этих вопросов мы должны очень четко понимать. Вот мы разбирали ангела этой церкви, где Бог говорит: ты говоришь, что носишь имя, будто ты жив, а ты мертв. Значит, что имеется в виду? Огромнейшая масса христиан, Писание говорит, что это огромная масса христиан, придут и скажут: Господи, Господи, не Твоим ли именем, мы же Твои, на наших улицах Ты проповедовал, и мы-то такие чудеса творили. А человек носит имя, будто жив, и он не знает, что он мертв. Это сколько надо ума бесам, это сколько надо силы, чтобы загнать в такие рамки миллионы людей, множество людей. Он уверен, у него надежда есть, у него вера есть, у него есть полное доказательство, что Бог с ним, а на самом деле Бога нету с ним. Вы думаете, Бог его не любит? Вы думаете, Бог к нему не стучится? Стучится, но кто-то блокирует, кто-то не дает ему увидеть. Многие, говорит Писание, возыщут вот этот вот путь узкий, да, и не смогут найти. Захотят, но не смогут найти. Почему? Потому что очень сильная вражья сила выставлена на этом пути. Вернее, не на этом пути, возле этого пути, чтобы сбить человека на несколько градусов в сторону куда-нибудь. И все. Враг наш прекрасно знает, что, допустим, если прибудьте во мне, и слова мои в вас прибудут, и все, что не захотите, просите, будет вам. Это же он прекрасно понимает, что здесь центр всего, надо тут группировать свои силы, делать мироправителей, которые бы пропаганду такую запустили во всем мире и не пустили людей к тому, чтобы они хоть задумались, как прибыть в Слове Божьем. Как это сделать конкретно, ведь после этого такие обетования – просто невероятное обетование. Все, что захочешь, тебе Бог даст. Потому что если ты в Слове пребываешь, это значит, что Слово вымоет все в твоем сознании неправильное, и все твои мысли и желания будут соответствовать Его воле. И вот туда они кидаются со всех сил, там группируются и держат людей. Поэтому в это последнее время, особенно время жатвы, конечно же, они главные свои оружия, которые они уже много раз опробовали, как дурить людей. Вот, допустим, этого младенца они никак не обманут, потому что он сразу на небо, он соединяется, и все, и они пошли его гнать с небес. оттуда. Вот. А всех остальных, вот только они приходят, они же не поднимаются на небо, они еще какое-то время дети. Вот тут и новые ключи будут искать, как подобраться. И в основном будет работать своими старыми подлыми методами, как держать человека в детстве. Вот если человек, допустим, рвется к чему-то божественному, направить его на ложный путь и смеяться. Ну, рвись, рвись. Даже если ты и тело отдашь в жертву, ты же ноль полный. Ты будешь думать, что ты кто-то, а ты ноль полный. Даже если ты имение раздашь нищим, а ты все равно пустой барабан. Понимаете как? Вот. Поэтому Господь сегодня смотрит и ищет таких руководителей, которых Он хочет поставить впереди, чтобы они говорили это церкви. И семь пламенных очей Его в церкви ищут тех, кто серьезно отнесется к этому посланию и поймет, что главное нужно приобрести, чтобы выйти на войну против всех этих властей, начальств, мироправителей тьмы века сего. Мы часто с одним каким-то маленьким бесом не можем справиться. А здесь надо, во-первых, знание, как говорит Писание, вам небезызвестны умыслы дьявола. И поэтому, если Бог тебя ставит, тебе должно быть небезызвестно, какими путями он морочит голову людям, этот бес, мироправитель этот. Потому что его идеология так распространилась, что она на весь мир распространилась. И он через эту идеологию правит. Ну, толпами людей правит. Просто дергает за ниточки, как он хочет. И люди, как марионетки, делают все, что ему нужно. Не только на Бога не работают, как нужно, а на Него работают. Вот, взял ключи, спрятал в карман, и все, сам не пошел, и сидит, только и смотрит по сторонам, и покоя не имеет ни днем, ни ночью. Думает, что он дело Божие делает, а он просто абсолютный раб демонической воли и держит людей, не пускает их в Царствие Божие. И там же все, там же и надо какую-то пропаганду, какие-то заманивающие вещи, чтобы его отвлечь от этого вопроса, чем-то занять его мозги, вдохновить его чем-то. И много-много разных ходов у дьявола, поэтому нам должны небезызвестны быть эти умыслы. И вот когда человек понимает, что это обращение как к вестнику церкви, который уже поставлен, чтобы он эту линию вел и говорил об этом, и сам получал информацию, и другим людям говорил. Также этот дух говорит церквям. Во всех церквях есть все вот эти семь направлений, которые сатана делает, чтобы держать этих людей, не пустить их в Царствие Божие. И как этот вот вестник говорит, да, и как люди в церкви, если дух говорит церкви, и церковь слышит этот голос Божий, значит, они готовятся вместе с этим вестником к тому, чтобы им воссиять, как звезды на небе. Здесь не имеется в виду, вот пастырь, он там звезда, да, его поставил Бог, он идет на один шаг вперед, допустим, других людей, но главная цель, чтобы найти среди этих людей золотые и серебряные сосуды. Кто будет чист от всего этого, тот будет сосудом чести, годным, пригодным владыке на всякое доброе дело. И тогда, когда придет время жатвы, Конечно же, владыка обязательно выставит тебя ротоборцем против того, что дьявол будет замышлять в это последнее время. Ты будешь как звезда светить и говорить людям. Понимаете, одно дело, когда у нас есть информация здесь, другое дело, когда у нас есть информация в духе. Как только мы получили, услышали, что дух говорит церквям, это значит, что сила нашего слова гораздо больше, чем сила бесовского искушения. Мы сказали и берем в плен послушание Христу всякого, кто просто-напросто в такой спячке находится, этот бес его баюкает, да, окей, все нормально, ты дитя Божие, ты самый счастливый на земле, давай позитивно думай, негатив не думай, все такое, и радуйся. Вот. На самом деле мы должны понимать, что то, что мы разбираем с этими ангелами церквей, вестниками церквей, нам должно войти в дух, как основная часть того, что помажет нас. Потому что мы действительно понимаем, что есть разные сосуды в Доме Божьем. Есть драгоценные сосуды, которые для почетного употребления. Есть деревянные, есть глиняные. Да, они где-то на подмостках, на каких-то дополнительных там заданиях. Но как звезды навеки навсегда сиять, это надо понять все вот эти семь искушений, которые сегодня есть мироправители. Вот сейчас мы будем разбирать ангела Ладикийской церкви, и вы увидите нового мироправителя, который миллионы людей вот так сеть закидывает и ловит в свою сеть миллионы христиан без проблем. И они начинают не только верить ему, они начинают других настраивать на то, чтобы они тоже в эту сеть дьявольскую попали. И сегодня эта картина просто ужасная. Давайте откроем ангелу Ладикийской церкви, прочитаем сначала все и будем рассуждать. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. И не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И видите, 22 стих, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот это вот к нам обращение. Дух говорит церкви, для чего он говорит, как одновременно этой поставленной уже на то, чтобы быть звездой и чтобы вести людей этих в этом направлении. Так и всей церкви он это говорит, то есть он выискивает себе людей, которые услышат это, которые, ну, определенную цену должны заплатить, чтобы Дух Божий открыл им эту картину, что нужно понимать и что нужно иметь, чтобы выйти на войну против этих бесов, духи злобы поднебесной. Знаете, Писание говорит: «Паче всего возьмите щит веры, которым вы можете загасить все раскаленные стрелы лукавого». И часто говорят, щит веры – это «Дьявол, я под защитой Христа, ты не достанешь до меня, ты меня не возьмешь, я верю, что Он заплатил за меня там жертву и все». Да, пока ты, бебечка, маленький, это будет тебя хранить. Но придет время, это совсем не тот щит веры, который ты должен иметь. Щит веры – это как раз слышанное слово. Слово, которое Бог скажет тебе лично. Вот на ангела Лаодикийской церкви Бог должен сказать тебе личное слово. Ты должен его услышать. Ну вот, все туда куда-то. Все там. Ты должен его услышать, это слово. Если ты его услышишь, это и будет твоим щитом веры, где его все вот эти хитрости. Ведь ты не только защищаешь себя. Ты как воин защищаешь всех тех людей. Не надо, я подниму его, если не спасибо. Да?
Даже не заметишь, как.
Ну, вы знаете, это уже давно доказано, чем ниже, тем больше благодати. Мы говорили об апостоле Павле, даже вот Лена мне это показал, это место Писания, я его искал, не мог найти. Галатам 4 глава. Мы ж в прошлый раз тут кто-то там целое послание писал, что они не соглашаются, что апостол Павел имел какое-то понижающее такое жало в плоть, когда его оно, это жало, унижало. И вот хорошо об этом написано в Галатам, 4 главе. Я прочитаю, чтобы вы... Вот Галатам, 4 глава, 14 стиха. 13 даже. «Знаете, что... Хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вот смотрите, как он говорит, «но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им». Вот что-то в теле, жало во плоти, это что-то происходило с телом апостола Павла, что можно было возгнушаться. Ну, кто его знает, может, там он там весь... как проказой покрывался, может, действительно он падал в этих каких-нибудь припадках, терял сознание. Ну, что-то такое, что действительно его, опускало, выравнивало с другими людьми, что у него тоже есть недостатки, что он тоже чего-то не может сделать, и он говорит, вы не возгнушались мною. Значит, это никак не может быть, что когда-то он кого-то там убивал. Во-первых, он сам никого не убивал, он только брал их в тюрьму. Вот, и не думаю, что это, ну, как бы понижающий фактор. Верующие люди, которые понимают, что старая жизнь прощена мне, если мне прощена, то и всем остальным, если я прощаю, да. Но вот просто это место, его внимательно почитаете, и вы увидите, что за жало он имел во плоти. Поэтому, чем мы ниже, и, кстати, если мы это практикуем сегодня, вот сегодня такое время, что нам гордиться нечего. Наоборот, мы как позорные эти приходим все, побитые, израненные дьяволом, и только милость Господня, Господь, помилуй меня, Господь, благослови меня, не гнушайся мной, потому что недостоин я никакого твоего внимания. Иногда мне кажется, что я достоин, знаете, в старые времена от моей бабушки, моей матери досталось такое маленькое деревянное корыце, такое небольшое, и такая острая, такая толкушка. И она там вот это, всякие там холодец делала, что-то там мясо рубила в нем. И у меня все время такая ассоциация, вот взять меня негодника вот так на кусочки, и вот так, и вот так, и вот так, и со всех сторон, чтобы ничего от меня не осталось, от всех моих прихотей, похотей, интересов всяких неправильных, да, и вот только этого я заслуживаю. И пусть этого будет побольше, этого не надо стесняться, потому что чем больше мы сейчас опускаем себя в своих глазах, тем легче нам будет, когда слава Божия придет. Поверьте, если это делает Дух Божий, мы не забудем это никогда. Мы будем ходить в кротости, в смирении. Вот, иногда люди не понимают, что Господь говорит: придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Что для этого нужно сделать? Нужно опустить человека, нужно показать ему, кто он такой. Вот Петр быстро научился. Вот он прыгал, 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 и в один определенный момент Бог отнял разум у него. Он пошел и начал клясться и божиться, и проклинать Иисуса, лишь бы никто не подумал, что он с ним когда-то был. А потом, как побитый пес, приходит и говорит: Господь, я никогда не думал, что я такая свинья, я никогда не думал, что я такой трус и подлец. Тебя, Господа, жизни предать, я же знаю, что от тебя глаголы вечной жизни, я знаю, что ты сын Бога, и вдруг я вот такое делаю. Вот, и мы, конечно, должны это понимать, даже если каких-то способностей не хватает, то апостол Павел искусственно получал. Кто-то, видать, за него молился, кто-то сеял, а он шел и пожинал, и сам ангел сатаны выполнял эту работу, никуда не делся. Вот. Но мы давайте это самое вернемся к книге Откровения. И еще раз читаю это сначала. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающим дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Вот у меня есть к вам вопрос. Вот смотрите, 16 стих. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Скажите, вот если ты будешь холоден, извергнет Бог тебя из своих уст? Только теплого извергнет, правильно? Поэтому все люди, которые толкуют, что лучше ты будь неверующим, чем ты будь теплым, лучше ты полностью все потеряй, чем ты и не к Богу, и не в мир вот так посередине сидишь. Второй момент. От холодного к горячему. Ты же все равно пойдешь через теплое или нет? Ну вот ты холодный. Ты что, моментально становишься горячим? Нет, ты нагреваешься. Время от времени ты получаешь откровение, слово, нагреваешься, и потом ты уже горячий. Да? Так что здесь имеется в виду, горячий или холодный? И почему холодный, в первую очередь, Бог говорит, если бы ты был холодный или горячий? И, конечно же, я думаю, что вы понимаете, что речь совсем не идет о том состоянии, когда человек горит для Бога и такой весь пламенеющий. Вы знаете, чаще всего яркие состояния человек испытывает тогда, когда Бог к нему прикасается. А когда Бог к нему прикасается, мы и говорим, что это совсем не то время и не те возможности, которые Бог хотел бы, чтобы у нас были. Потому что, ну, вот возьмите в старину, как можно было сохранить там какие-то там щи или борщ в том, чтобы он не скис. Холодильников не было. Значит, ухват был, котелок был такой, и на этот ухват его и в печку на малый огонь, чтоб он поддерживался ну, в температуре, где нету разложения. Потому что, ну, мы же понимаем, что стерилизация идет тогда, когда доводишь там до кипения, а потом поддерживаешь его в горячем состоянии, и микробы не заводятся. Но этот процесс не очень эффективный. Почему? Потому что все равно этот там борщ или что ты там держишь в печи, он потихоньку испаряется, потихоньку выкипает, поэтому долго его там держать все равно нельзя. Поэтому это не самый лучший метод для того, чтобы вот процесс разложения не стал у тебя продуцировать. Самые лучшие микробы развиваются в теплой атмосфере. Тепленькая атмосфера – это для них праздник. Как горячей сделал, все, они убиваются. Заморозил, значит, все. Можешь 100 лет хранить некоторые продукты, и ничего с ними не будет, потому что они заморожены. Поэтому холодный наоборот, преимущественнее горячего. Всякий раз, когда вот Бог тебя посетил, ты загорелся, но ты выкипишь быстро. Проходит время какое-то определенное, ты уходишь от этой благодати, как будто и не было никогда. Я сколько раз, ну, страдал из-за этого, потому что меня неправильно научили. Вот Бог там, допустим, прикоснулся к тебе сильно, ты там такой весь блаженный, бегаешь, все только Бог и Его воля, и делаю все для Бога, и ты чувствуешь, как тебе, как по ступенькам, раз на ступеньку ниже стал, два, три, и потом доходишь до состояния, где делась вся эта благодать, куда она ушла. И вы знаете, сидишь вот там внизу, на самом низу, и вдруг Бог раз тебя как посетит, поднимет тебя, как ракета взлетаешь на самый верх. И опять, уже знаете, горьким опытом наученный, вот когда ты знаешь, как ты был внизу. Я не забуду, Оля уже уехала в Америку, а я, у меня церковный видеомагнитофон, а этих самых телевизоров-то никогда у нас не было с детства. Это же детская, как говорится, рана душевная, незалеченная, не досмотрел, не видел. Ни, в кино мы тоже же не ходили, никуда не ходили. И вот это я начинаю эти видики, эти видеосалоны там, этот видеомагнитофон дали для того, чтобы там учение там одного американца, ну, неплохое такое у него было там, и те кассеты ни разу не посмотрел, христианские, как эти пихают туда одну за одной, и с ненасытимостью невозможно остановиться. И думаешь, все, пропал, все, конец, мне не выберусь никогда. А он берет вот так меня за шкирку и поднимает наверх, и ты говоришь: Господь, только не уходи. Ну не уходи, потому что лучше убей ты меня, чем ты уйдешь, потому что я не могу держаться. Я вообще тогда скачусь. Мне надо идти в церковь 4 раза в неделю мы ходили в церковь. Ну как я, с какой физиономией я буду выходить им что-то говорить, если Бог у меня вообще нигде не стоит, там на 20-м месте. А вся моя жизнь, как бы быстрее собрание закончилось, и опять включить вот эту вот всю ерунду, да? И получается такая картина, ты на этом верху, ну, настолько просишь уже, что только не оставляй меня, потому что я не справлюсь сам. Он берет и опять туда же. Ты не искал его вообще, он тебя взял, поднял. Ты его ищешь и готов на все на свете. Он берет и уходит. И пока я понял, что это не его план присутствия, это одна из заморочек дьявола для того, чтобы держать человека в обмане, как будто все нормально. Бог посетил присутствие, через неделю потерял это все, опять приходит: Господи, дай твое присутствие, там, через прославление, через другие разные примочки, замочки, он начинает себя накачивать таким, ну, чувством, вроде Бог там такой славой двигается. И мне много-много времени заняло это понять, что не присутствие Божье нужно, а нужно, чтобы он там жил, нужно, чтобы он там владычествовал и пребывал там. Не надо тогда присутствие звать. А присутствие что? Он нагрел тебя, но он же не может тебя в искусственном состоянии держать вот так все время. Конечно же, он отойдет через время. Он отошел, а ты как был свинья, так и остался свинья. Вот. Поэтому мы должны это четко понимать, что присутствие Божье, оно нужно малым детям. Потому что у них нету состояния, когда Бог живет внутри. А когда ты вычерпал весь лимит детского возраста, значит, Бог зовет тебя к тому, чтобы твоя жизнь закончилась, а его жизнь началась в тебе. Если она не начнется в тебе, все эти присутствия превратятся в юродивое какое-то состояние, когда ты будешь, ну, знаете, имитировать что-то, изображать какую-то благодать, всякими психологическими трюками будешь себя накручивать там, какой Бог великий, как Он меня любит, как все хорошо, но на самом деле это ничего не будет тебе давать. Через время ты как будешь нагреваться, отстывать, чтобы ты полностью не выкипел. А то если держать тебя в постоянно нагретом состоянии, ты выкипишь весь и все. Поэтому, конечно, преимущественно это когда мертвый, холодный, когда полностью мертвый. Поэтому Бог и говорит, что нужно погубить свою душу. Но еще раз скажу, пока ты ребенок и пока ты выходишь из детского возраста, ты не можешь холодным воспользоваться, ты можешь пользоваться только горячим. Поэтому там присутствие нужно постоянно. Но остальные все, кто проверили долгое время, они просто имитируют это горячее состояние. Бог им уже этого присутствия не дает, как Он давал им в детстве. Они просто это изображают. Это очень жаль, вот, как хитро сатана их просто держит в своей власти. Поэтому мы говорим сегодня о том, что здесь тоже сильнейший бес. И он, этот бес, когда, знаете, никаких доказательств нету, что ты живой, вот, ты просто-напросто живишь себя своими собственными какими-то ухищрениями, чтобы сильно не скатываться ко греху, ты там будешь молиться, будешь поститься, будешь вот это прославление использовать, чтобы как-то себя накачать там в присутствии Божьем. Но все это будет вот так, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И тоже до времени, а потом, знаете, как кардиограмма будет вверх, только вот такой маленький, такая горка, а вниз там ровная, опять горка, опять ровное внизу, то есть в основном будешь жить внизу, нижними этими возможностями. Поэтому здесь показано, я слушал комментарий там знаменитого историка, он там приводит примеры, что 10 километров от Ладикии был там город, в котором был водопад горячий, и там текла горячая вода, и пока она до Ладикии доходила, она становилась теплая, и она была такая неприятная для питья, и все такое. И эти все философии можно рассказывать. Теплая вода и все прочее. Но речь идет о способности бактерий развиваться. Есть нетленное тело, в котором нет тления. Это мертвое тело от страстей и похотей. Оно не производит тления. И есть состояние горячего тела, когда бактерии умирают. Но как только горячее состояние остывает, весь набор моментально снова заполняет тот или иной продукт. Весь набор этих бактерий снова приходит. Поэтому мы должны четко понимать, о чем идет речь. Человек не понимает, что он живет в мире, ну, полной власти бактерий и считает, что у него все нормально, он доволен и говорит, что он разбогател, ни в чем не имеет нужды и не знает просто, что он полностью разложен внутри, беден, жалок, нищ, слеп, наг. И что я тебе советую? Я тебе советую купить у меня золото огнем очищенное прежде всего. Вы знаете, опять нужно об этом сказать, что все начинается со слова. Слова, которые я говорю, есть дух и жизнь. Конечно же, вот Бог говорит слова, которые есть дух и жизнь, но Он же не может ничего не говорить тем, которые не могут духовное слышать и принимать духовное, потому что если ты плотской, то ты духовное ты не разумеешь, ты противишься ему, и оно тебе как запах смертоносный. Ты можешь пить только молочко, вот, потому что ты еще плотской, ты еще младенец. Поэтому Бог делает так, что есть духовное слово, а ребенок его воспринимает как душевное слово. Он развивается на душевном уровне. Ой, Бог меня любит, я такой счастливый, мои грехи прощены, я уже посажен на небесах и все прочее. Это все правильно для ребенка. Но это розовые очки, это не есть слово правды. А уже когда человек поднял Слово Божие выше всякого имени, я же уже говорил, Бог делает что? Он дает человеку трудности. Он начинает бить всякого сына, которого принимает. И когда он бьет его, он его, значит, тем самым дисциплинирует. И человек начинает понимать совсем другую волю Господню. Есть благая воля, когда ой-ой-ой, все хорошо, молодец. И есть угодная воля, о совершенной мы еще вообще пока не говорим. А угодная воля – это все, парень, хватит. До этого времени ты как сыр в масле, все тебе на блюдечке да на тарелочке подавалось. А теперь не будет так. Все наоборот будет. Я заберу у тебя все то, что ты думаешь, потому что все, что ты не думаешь своей детской головой, духовной, даже не духовной, душевной головой, все неправильно. Все заберу, все разрушу. И если ты согласишься со мной, что все это должно быть разрушено, и ты должен оставить начатки учения и пойти к совершенству. И если ты это захочешь, вот тут-то и начинается слово, от которого все начинает жить. Это и есть рождение свыше. Вот здесь оно начинается, рождение свыше, когда Бог говорит тебе личное слово, когда ты отвергаешь благую волю, когда ты понимаешь, что Он Господь, Он Господин, Он Хозяин. Не я должен Ему назначать программы, а Он должен мне говорить, что мне делать, и я должен Его беспрекословно слушаться. Вот. То тогда, вот мы же постоянно говорим, что если не возненавидишь все, отца, мать, жену, детей, и всей своей жизни, если не... Все, не можешь быть моим учеником. Если ты вот в этом душевном за все это держишься, оно слишком высокое у тебя. Если оно не опустится так, чтобы ты увидел настоящего господина, владыку своего, Господа, вот, то чему он тебя может научить? Ты даже не знаешь, что он Господь, у него есть все, что тебе нужно, чтобы ты просто шел по его следам и делал то, что он хочет. Но как только это произошло, все начинает духовный человек развиваться внутри, и человек рождается от слова, и потом этот зародыш растет, добавляется туда слово, добавляется, и потом он уже не может плоть его удержать. Плоть сдается точно так, как в яйце, значит, птенец растет, растет, растет до определенного момента, потом тюк этим клювом это яйцо, яйцо раз и раскрылось, выпустило его в другой мир. Так и мы выходим из-под власти плоти со страстями и похотями в духовный мир. Наш дух моментально соединяется с Духом Божиим и уже дышит, как хочет, делает все, что хочет. Он внутри, там, в утробе, бедный, зажатый, не дает ему плоть никакого продыху, только Бог иногда прикоснется, он там расцветет какое-то время, а Бог только отступил, опять все бесы накинулись, все идолы закупорили опять этот дух, и опять человек сидит, унывает. Вот. А когда дух набрался силы слова, настоящего питания, чукнул эту плоть, и все, и вышел наружу, и получается уже духовный человек, созданный по Богу. Вот что нам нужно. Поэтому советую тебе вот это золото купить у меня. Но Бог дает откровение, знаете, ты покупаешь это золото, потому что его бесплатно покупаем, но мы покупаем его как? Мы все равно платим цену, если ты не возненавидишь отца, мать, если ты не возненавидишь всей своей жизни, кто ты есть, то он не может тебя научить. Если ты заплатил эту цену, то он начинает тебя учить. И у тебя появляется внутри золото. Но оно же не сразу огнем очищенное. Оно появляется в тебе, и его надо будет очистить. Это равносильно, как, знаете, вот есть наш дух, да? Есть, что такое душа? Душа – это чувства, там, совесть, там, всякие мотивы, интересы, все, что связано с, сердце – это душа, да, от сердца исходят злые помыслы, там все, так же и из доброго сердца исходят добрые, все вот эти душевные интересы, да, чувства, воля, все, вы понимаете, о чем речь идет, не хватает у меня интеллекту все эти слова вспомнить. И когда в духе вот эти душевные чувства появляются, дух стяжает это все, и внешняя душа, вот это вот все наши интересы с дня на день клеит, а внутренний со дня на день развивается, да? Вместе с духом развивается душа. И как только жизнь наша, потому что душа – это жизнь, перекочевала в сторону духа, уже можно то, что принадлежит душе, которая связана с плотью и со страстями и похотями, рубануть ее, чтобы от нее не осталось ничего, от этой души. Вот. Умертвить ее, лишить ее жизни. Если твой дух не стяжал душу и не собрались вот эти правильные желания в тебе, ну как тебя убить? Это значит убить тебя самого. Поэтому мы понимаем, что сначала ты получаешь это золото, а потом это золото очищается от всех остальных примесей. Если начать очищать тебя, а у тебя не появилось внутри Слова Божьего, то ты просто сгоришь, и ничего не останется. Вся эта накипь, все эти примеси сгорят, потому что огонь сильнее их. Он золото не может только взять. А золото, если у тебя нету там внутри, ты не взял этого слова, то все, нет смысла тебя в огонь посылать. Поэтому мы понимаем четко, как душа формируется в союзе с Духом, точно сразу пойдет и огонь, чтобы это все, от шлаки все, которые у тебя есть по жизни, чтобы они все выгорали. Они же все поднимаются сначала наверх, и человеку очень тяжело от этого, потому что все лезет, все, как говорится, со всех щелей, все лезет, всякая нечистота. Ты, понимаете, как, вот я о себе скажу. Вроде ты ничего плохого не делаешь. Ну, так, в христианском представлении. Я же не иду куда-то там, не занимаюсь чем-то там, ни убийствами, ни пьянствами, ни развратами, ничем таким не занимаюсь. Какие-то мелкие делишки у меня всякие такие, да? А вот когда начинает огонь, и он начинает поднимать это вверх, это невозможное мучение, потому что ты ощущаешь себя, ну, просто последним негодяем, потому что, ну, ты золото пока не видишь, оно где-то внизу, а все вверх поднимается, вся гнусность, и ты думаешь, неужели я такой вообще конченый и пропащий? А потом уже ты думаешь, ну я что, ничего такого особенного не делаю, но Бог дает эти чувства, и все это выгорает, выгорает, выгорает. И когда останется одно чистое золото, конечно же, оно засияет, и Бог его поставит, чтобы он светил всем в доме. Так вот так, советую тебе купить у меня это золото. Я сегодня опаздываю. У нас не останется время на ваши вопросы. Чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться. Вот здесь праведность святых, белая одежда. Тебе одеться надо в эту белую одежду. И чтобы не видна была срамота наготы твоей. Действительно, знаете, как сказка про голого короля, когда только ребенок может посмотреть, ну, такой наивный и простодушный, сказать, да он же голый, этот король, у него нету никакой одежды. А все эти придворные, все, ох, какие у него там обертки, какие у него тут фасоны, какой цвет. И он сам думает, что он действительно разбогател, и ни в чем не имеет нужды, он одетый, разодетый, а на самом деле полностью голый, полностью голый. И это сегодня сильная дьявольская, ну, такая пропаганда. Тебе так распишут, какой ты одетый, и как у тебя все красиво, и какой ты счастливый, что ты никогда даже не подумаешь, что ничего у тебя вообще нету, никакой одежды. Вот. Поэтому, чтобы не была видна срамота наготы твоей, но это на самом деле. Вот человек, знаете, вот хорохорится, да? Там, да я, да Бог, да у меня там все. А когда столкнется с чем-то там, допустим, придет к нему наркоман, допустим, весь трясется и просит, помоги, умираю, дьявол за горло держит, сделай что-нибудь. Он начинает крутить своим носом и искать, как бы побыстрее смыться, потому что он же ничего не может дать. Нагота-то все равно видна, она же, куда ты спрячешься? И неверующие люди просто смеются, нагло смеются. Да покажи ты своего Бога. Да покажи ты хоть что-нибудь, что у тебя есть. Жизнь у тебя есть нормальная. Или у тебя сила есть, власть у тебя есть. Или дьяволу ты можешь запретить. Ничего нету. Вот. И чтобы не была видна срамота ноготы твоей, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть действительно, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Вот Бог знает, что в это состояние загоняют мироправители тьмы века сего, когда человек не может увидеть, глаза слепые, значит, одежды нету никакой, ничего нету, а он, тварь такая, сумел внушить ему, что все у тебя есть. Что тебе еще надо для спасения? Часто говорят. Что ты вот морочишь здесь голову, придумываешь всякие планки ставишь выше, чем можешь прыгнуть? Спустись на землю, живи как все. Все есть, спасение тебе дал, заработал тебе все, бери, пользуйся, радуйся. И это сегодня преимущественно звучит с вот таких кафедр, преимущественно, особенно все большие церкви на этом, этой практикой занимаются. И причем это учение очень быстро, оно как вода вытекает из человека. Вот он пришел на собрание, его налили, накачали этой всей информацией. Он домой пришел, сталкивается с реальной жизнью, Бог не отвечает, там какие-то проблемы, грехи, что-то. И у него все равно ж совесть начинает говорить. И он опять вот приходит на собрание, и у него опять сомнения. Поэтому дьявол загнал этих людей так, что проповедники понимают, если я об этом не скажу, люди уйдут, не наевшиеся с собрания. Их надо зарядить позитивом, им надо сказать, все окей, все прекрасно, Бог тебя любит, все будет хорошо. И они уже попадают в эту зависимость. И вы не хуже меня видите, что другой просто проповеди и нету, потому что начни проповедовать о грехе, начни проповедовать о том, что неправильно. Люди просто начинают разбегаться из такой церкви, потому что им надо позитив, им надо уверенность вот это. И он опять взял, они же так схоласты, вот такие догматы, знаете, они так это свою речь ставят, что все это как речка у них льется, какой ты счастливый, какой ты позитивный, как все хорошо. И в результате человек вот так вот потом всю жизнь и живет. На самом деле он ни во что в это не верит, потому что жизнь против этого говорит. А вот постоянно его надо этим накачивать и так держать большую массу людей. Но Бог говорит, я люблю тебя. То есть Бог увидел, что из этой категории людей тоже можно найти людей, которые схватятся за правду, которые уже замучаются вот этим вот этой брехней всей, когда называют правдой то, что никогда правдой не было, и тогда они уже схватятся за эту правду так, как положено. Поэтому я люблю тебя, я стучу к тебе, и среди тебя я тоже найду очень многих, которые будут сидеть со мной на престоле власти моей. Я разделю с тобой свою власть, и ты будешь властвовать во вселенной против этого всего зла, потому что есть немало людей в этом обществе, которые истомились в своей душе, и это невыносимая мука, когда ты сегодня позитив, завтра опять ты в состоянии, только вчера ты был на небесах и летал, и все такое, завтра ты приходишь уже там на работу или куда-то, куда все улетучилось, и дьявол тебя берет за шкирку и втоптал, говорит, в землю жизнь мою, и так вот постоянно происходит. И когда у них уже ненависть наберется, то многие из них подымутся для того, чтобы стать этими победителями. «Се стою у двери сердца и стучу. Если кто услышит голос мой», это обращение не только к вестнику церкви, это обращение, Дух говорит церквям, стою и стучу в церковь, стою и стучу, потому что это наибольшая церковь вот такого плана, когда думает, что все у него нормально. Ну, не все нормально, но более-менее я иду к спасению, Бог меня любит, все будет хорошо там и все прочее. И вот к ним Бог стучит, в эту церковь Он уже сейчас начинает стучать и начинает говорить о том, что это не есть настоящая жизнь христианина, это не есть победоносная жизнь верующего человека, это самообман. Это может привести к тому, что Бог скажет: «Я никогда не знал тебя». Поэтому нам надо самим это уразуметь очень сильно, что там большущее поле деятельности, там большущая категория людей, на которую надо иметь власть и силу, чтобы вырывать их оттуда, у этих мироправителей, и забирать власть во имя Иисуса Христа и готовить этот мир к жатве, потому что сначала должна церковь подняться в свою славу. После того, как церковь поднимется, конечно же, вся эта масса народа должна быть обслужена церковью, должна быть обслужена людьми и теми, которые будут как звезды, как драгоценные сосуды, и там и простые сосуды, и глиняные, и деревянные, которые простыми вещами заниматься будут, но они тоже будут наполнены этим словом, что надо не присутствие Божье, надо не временами хватать воздух, надо дышать полной грудью, надо жить, а не существовать в каких-то потемках, по каким-то лабиринтам ходить, все время искать выхода, искать причины, следствия, почему так или иначе происходит в жизни. Поэтому благослови вас всех Господь, и мы не заканчиваем на этом, мы снова в следующий раз всех ангелов, вестников соберем в одну мысль, чтобы показать все семь сильнейших противостояний планам Божьим, все то, что сатана сформировал и утвердил в этом мире как власть, очень сильную власть. Нам надо помазание и власть в это последнее время сильнее, чем у него. Он забрал у нас миллионы, мы заберем у него всех. И в первую очередь тех, которые в церкви, во-вторых, тех, которые в мире. Мы заберем у него всех, если Господь даст нам победу, вернее, неправильно я выразился, если мы сможем победить. Здесь не надо надеяться на то, что с помощью Божьей я буду побеждать. Нет, нет, нет. Он отойдет в сторону. И он требует, чтобы ты был полноценным победителем, и ты взял эти откровения, купил их, чтобы эти откровения были прожжены огнем, чтобы вычистились, отсоединились всякие шлаки оттуда, чтобы этим сиянием золотым ты мог влиять на этот мир во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны. Пожалуйста, 5 минут вам. Ну, есть у вас претензии ко мне? Ваня, на интернете нет претензий ко мне?
Ну, не было. Нет вопросов.
Ну, молодцы. Слушайте. Может быть, поймете.
Миша, вот это место, которое Иисус говорил, огонь я пришел, принес на землю, как желал бы, чтобы он уже загорелся.
Угу.
Можно отнести это к огню, как, в котором здесь, о котором говорится в Откровении?
Видишь, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, да? И очень часто Дух Святой сравнивается с огнем. Дух Святой сравнивается с водой. Допустим, кто жаждет, иди ко мне и пей, только сказано, из чрева потекут реки воды живой, да? Сей сказал он о духе, который им надлежало принять. С водой сравнивается Слово Божие. Банею водной посредством Слова он вымывает, в нашем сознании вымывает все неправильные вещи. Дух Святой тоже, вот они получили как бы огненные языки, да, которые почили по одному на каждом. И огненное уже крещение, это когда тебя погружают в огонь, допустим, но чашу, которую я буду пить, и вы будете пить, он говорил как раз о крещении огнем. То есть я Голгофу буду проходить, и вы должны будете пройти Голгофу тоже. Поэтому, если у тебя есть это место, прочитай, мы сразу увидим, о чем там идет речь, о Духе Святом или об огненном крещении. Насколько я помню, то там о Духе Святом речь идет. Не нашел? Сорок девять что? Давай выше, ниже.
Лука 12:49. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся.
Вань, ты выше почитай, что, о чем идет речь.
Про раба, который не выполнял волю господина.
Угу.
Может, 42-го?
Ну, давай.
Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много уверено, с того больше взыщет. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это сие совершится.
А, значит, речь идет о...
Думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле? Нет, говорю вам, но разделение.
Угу. Значит, речь идет здесь о крещении огнем. Потому что это он к себе, если семя, павшее в землю, не умрет, оно останется одно, если умрет, принесет много плода. И дальше он говорит, где, как там, где господин, там и слуга его будет. Вот, то есть... Мы идем тем же самым путем, каким он пришел. Он крестился, и этот огонь, он пришел на землю излить, чтобы все крестились в огонь тоже. Он будет крестить Духом Святым и огнем. Здесь речь идет о крещении, потому что здесь видно, что... Вот. Но я подготовлюсь, если ты напомнишь мне в следующий раз, где все-таки... Дух Святой с огнем сравнивается, тоже есть места. Я когда-то этим занимался, но уже сейчас не помню. Есть еще что-то у вас? Ровно половина. Да, Рит, микрофон.
А я вот думала, человек вычищается, вот, но человек не может быть пустым вот так, чтобы забрать, и вот пусть он наполнится, ну, потом Словом Божьим. Я вот так думала, человек получает Слово, это Слово вытесняет неправильно и заполняет собой правильным. Так, да? Или нет?
Да, на уровне желаний только, не так, что неправильное уходит. На уровне желаний неправильное уходит. И получается во внутреннем человеке ты удовольствие находишь, а в членах твоих другой закон.
А, и тогда человек мучается.
Мучается.
Есть написано, я забыла. Ну, я поняла, о чем ты говоришь. Mm-hmm. Ага. Спасибо.
Потому что, ну, как бы люди говорят, ну, вот кого ты кормишь, тот и растет, а кого не кормишь, тот сохнет. Типа, больше будешь молиться... и плоть будет меньше, меньше, меньше. Ничего подобного. Я часто это говорю. Есть два места Писания, которые говорят четко, что Галатам написано, плоть противится духу, а дух противится плоти. Они противятся друг другу так, что мы не делаем то, что хотели бы. В это время, когда они воюют между собой... Побеждает плоть. Дух не побеждает, потому что дух внутри плоти, а плоть его закупоривает и не дает ему никакого выхода, только на уровне желаний. Ну, точно как в 7 главе Римлянам апостол говорит, что вот я по внутреннему человеку удовольствие в законе Божьем нахожу, и делаюсь пленником закона греховного, а ничего не могу сделать. Это не то, что я вот, типа, куда предложу силы, но я раб. Пока тело смерти существует, я раб этого тела, и оно заставляет меня делать то, что я не хочу. Вот, поэтому, когда будет свобода тела, тогда будет и свобода... Духа делать все, что он хочет. Хорошо. Если больше ничего, помолимся и на этом закончим сегодня. Бог благословенный вовеки, благословенно имя Твое, честь Тебе, слава Тебе, поклонение Тебе, Господь. Величественный во всех проявлениях своих Бог. Мы уповаем на Тебя, мы уповаем на Твое Слово, которое способно возродить внутри нас Твою жизнь и возрасти во спасение каждого из нас. Господь, мы нуждаемся в Твоем Слове. Всякого, кого нет сегодня здесь, кто пренебрег этим местом сегодня. Прости, Господь, и вразуми, и постучи в эти сердца, потому что времени мало. Они должны были бы здесь, но выбрали какие-то другие интересы. Во имя Иисуса Христа дай милость, дай мудрость, дай способность увидеть, Господь, чтобы были помазаны глаза, чтобы человек мог увидеть, что на сегодняшний день делает Бог, делает Святой Дух. Во имя Иисуса Христа дай нам мудрости и света. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.